хорошо устроились.
Привет! Это «Хорошо устроились» — совместный подкаст «Рамблера» и «Работы.ру». Здесь мы говорим о том, как перейти в диджитал из любой другой сферы. Меня зовут Никита Некрасов, и сегодня вместе со мной подкаст будет вести аналитик, преподаватель Высшей школы экономики и основатель студии аналитики «Датта Латте» Елена Серегина. Лена, привет!
Привет!
Но прежде чем начать разговор с Еленой Серегиной, я хочу сказать, что наши коллеги из Rambler Group решили копнуть еще глубже в диджитал и запустили подкаст «Диджитал на пальцах». Первый выпуск уже доступен к прослушиванию, и в нем, по следам моей беседы с великолепным продакт-менеджером Лашей Харчелавой, профессия продакта рассматривается еще подробнее. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Лена, давай вернемся к нашему разговору. Расскажи, пожалуйста, о себе.
Ну, хочу вас поблагодарить за приглашение. Меня действительно зовут Елена Серегина, и я около 10 лет работаю в сфере аналитики. В диджитал-аналитике чуть меньше, около 8 лет. И несколько лет назад основала действительно аналитическое бюро «Data Lat». У меня очень широкий опыт работы с аналитикой, и с удовольствием поделюсь сегодня им с вами.
А чем занимается «Data Lat»?
Мы занимаемся аутсорс и консалтингом. То есть аутсорс-аналитика — это когда мы, по сути, заменяем аналитика в компании, а консалтинг — это когда мы помогаем аналитике в компании случиться и быть более результативной.
Понятно. Мы тут говорим о том, как прийти работать в диджитал из любой сферы в любом возрасте. Потому что в пандемию внезапно для многих, я думаю, что ты со мной согласишься, оказалось, что цифровая сфера самая стабильная. И зарплата в ней выше, чем во многих других областях, хотя бы потому, что люди, в принципе, эту работу начали терять во время самоизоляции. К тому же в диджитале работают далеко не только программисты, которые пишут коды, но и люди многих других специальностей. Например, аналитики. Расскажи, пожалуйста, как аналитик со стажем, для тех, кто впервые услышал о такой профессии, в чем заключается эта работа? В чем цимис профессии аналитика?
Очень хороший вопрос. И интересно то, что если бы мы задавали его себе 10 лет назад, 5 лет назад или даже 3 года назад, то ответ был бы немножко другим, чем сейчас. Но все-таки общее звено, которое на протяжении вот эволюции профессии сохраняется, звучит коротко так. Аналитик — это человек, который помогает бизнесу достигать своих целей с помощью логики и данных. И дальше мы уже можем менять понимание того, какова конкретно роль и отношение аналитика к данным, к логике, к решениям бизнеса, к его целям. Но вот тут ядро, оно остается.
Ну и, конечно, насущный вопрос, который всегда волнует всех, в том числе меня. Сколько можно зарабатывать в данной профессии? Есть ли вилка какая-то по компаниям? Ну и, в принципе, насколько зависит заработная плата аналитика от его опыта?
Вопрос хороший. Он, безусловно, зависит от географии. Я буду сейчас ориентироваться на Москву. В Москве кажется, что вилка начинается все-таки от 80 тысяч и заканчивается где-то в районе 500-700.
Ух.
При этом надо понимать, что вот эти верхние числа — это такие редкие истории, которые случаются там 1-2 раза за год, их обычно все знают, и это скорее такие истории не самые хорошие. То есть это когда компания уже отчаялась искать нужного человека, и здесь стоит разобраться, почему. Ну, такая реальная вилка в диапазоне частотных значений — это 80-350.
Вот оно как. Тогда следом, вот ты начала говорить о Москве и сказала, что будем ориентироваться на Москву, а у меня вот такой вопрос. А если я хочу работать на удаленке? Допустим, я не из Москвы, но хочу работать в московской компании, то зарплата будет сильно ниже? Либо, в принципе, здесь в полной мере слово «удаленка» и «диджитал», они играют свою весомую роль, и на зарплате это никак не скажется?
Ну, к сожалению, не могу сказать, что это действительно так, хотя кажется, что это логично. Тут нужно понимать, что есть некоторые ограничения. До коронавируса они были более явны, сейчас менее явны. Ограничения следующего рода. Первое, в принципе, компании не готовы работать с полностью удаленными сотрудниками, просто потому что они не умеют, не понимают, как это функционирует. Мы же должны понимать, что вопрос коммуникации, управления, планирования, они все-таки очень офлайновые до сих пор. Плюс есть еще очень важная вторая история, связанная со спецификой работы аналитика. Все-таки аналитик — это такой внутренний сервис в компании. Ему важно понимать, куда движется та команда, к которые он, по сути, обслуживает, что они сейчас делают, какие у них сложности, какой у них даже словарный запас. И, конечно, в созвонах, в переписке это тоже немножко, ну, как бы постигается, впитывается, но офлайн взаимодействие, когда аналитик сидит в одной комнате с той командой, на которую он работает, конечно, неоспоримо лучше. Угу. Поэтому обычно в сегменте удаленная работа зарплаты все-таки чуть ниже. Исключением являются случаи, когда аналитик работает на зарубежной компании. Тогда относительно русского рынка у него зарплата, безусловно, выше. Но относительно того рынка, на котором он работает, все равно ниже. Возможно, коронавирус, вот эта ситуация с пандемией, изменят эту ситуацию. И я уже вижу, что первые изменения идут, но они полуизменения, да? То есть, когда аналитика берут на удаленку, на зарплату, соизмеримую с офлайном, но с прицелом, что когда закончится карантин, он выйдет в штат, в офис.
То есть все-таки привязка к географическому положению, она существует?
Она, да, существует, и она связана с спецификой профессии, потому что аналитик — это не совсем инженер. Он работает не только со смыслом, не только с данными, он работает действительно и много с людьми, потому что в этот момент происходит вот извлечение этого смысла, его результативность происходит в этот момент.
Ясно, все понятно. Вопрос личного характера, с моей стороны личного характера. Вот как ты считаешь, если я соберусь стать аналитиком, это реально сделать, не поступая в университет? Я объясню, почему. Это достаточно насущный вопрос. В принципе, не только для меня. Я его очень часто встречаю на просторах сети. Вот я уже такой, я есть, я ведущий Никита Некрасов. Что мне нужно сделать, чтобы перейти из этих самых ведущих в аналитики? Ну или, допустим, можно ли не полностью перейти из ведущих в аналитики, а, допустим, я буду продолжать вести наш замечательный подкаст и где-то совмещать, где-то быть аналитиком?
Отличный вопрос. Смотри, если мы говорим про необходимость иметь специальное высшее образование для того, чтобы работать аналитиком, то здесь в среднем, конечно, желательно, чтобы оно было, и мы можем это встретить в требованиях вакансий крупных компаний, там причисляют не только конкретные вузы, но иногда даже конкретные факультеты. Но все-таки это не жесткое требование, а пожелание. Таким образом, компания, скажем так, повышает шансы найти нужного человека. При этом я неоднократно встречала среди своих коллег очень успешных и сильных специалистов, которые пришли из самых разных областей, будь то медицина, психология и юриспруденция. Поэтому, если человек не имеет релевантного данной профессии образования, это не считается страшным, это окей. Главное – желание. Безусловно, для того, чтобы стартовать, нужно получить необходимый бэкграунд. Это хард-скиллы и софт-скиллы, да, то есть это умение работать с данными, их визуализировать, умение математически обрабатывать информацию, ну и софт-скиллы, связанные непосредственно с коммуникацией там, с менеджерами или теми, кто будет заказчиком аналитика. Угу. И отвечая на последнюю часть твоего вопроса, связанную с совмещением, я думаю, что это не просто возможно, это скорее будет частью той реальности, которая наступает вместе с технологическим прогрессом. Потому что если вы послушаете выступления на зарубежных конференциях по Data-Driven, то вы увидите, что там уже наступает то будущее, которое неизбежно наступит и в нашей стране, когда врачи, учителя начинают использовать анализ данных, то есть, по сути, они являются аналитиками в части своей профессии для принятия решений, для улучшения качества своей работы. Но если у тебя есть желание совмещать эту работу с именно полноценной работой аналитиком, я думаю, что на время придется полностью отдать себя сначала аналитике, а уже потом вернуться вот в это совмещение, потому что аналитика, она очень ревностна, она не терпит, когда человек еще чем-то увлечен активно.
Все ясно, все понятно. Очень интересно, кстати, про зарубежный опыт, но мы еще вернемся к этой информации. У меня дополнительный вопрос вот к твоему супер развернутому ответу, спасибо большое. Угу. Правильно ли я понимаю, что такой полностью приземленный абсолютно гуманитарий, как я подчеркиваю слово «гуманитарий», потому что многие люди, допустим, понимают, что они хотят перейти в какую-то интересующую их область, допустим, в том числе аналитика, из гуманитарных сфер, как я. Правильно ли я понимаю, что мне все-таки, человеку, который не любит, вот прям яростно не любит математику, я объясню на примере, тангенсы и котангенсы являются ко мне в кошмарах, и я просыпаюсь в холодном поту. Угу. Нужно ли мне будет все-таки понять, что математика — это та вещь, с которой я, вступая на тропинку аналитика, буду все-таки взаимодействовать больше всего?
Хороший вопрос и довольно сложный. С математикой аналитики взаимодействуют не очень много. То есть, несмотря на то, что на собеседованиях спрашивают, задают задачи по математике, в рутинной работе аналитика математика возникает не более 20% от его рабочего времени, иногда существенно меньше. Но сложность состоит в том, что математика очень хорошо тренирует логическое принятие решений, выстраивание взаимосвязи между событиями, гипотезный подход к вообще работе с информацией, с принятием решений. И понятие там, гуманитарий, не гуманитарий, мне кажется, эта дихотомия, она вообще довольно условная. То есть мне, может быть, там тоже не нравится тангенс и котангенс, но при этом я могу выстроить логический ход решения задачи. И поэтому здесь вопрос не в том, какие разделы математики там больше нравятся человеку или какая у него была оценка в школе, а скорее то, как он мыслит. И если вдруг ход мысли человека еще недостаточен для того, чтобы он был эффективен как аналитик, то математика — это очень хороший инструмент для того, чтобы правильные нейронные связи очень быстро образовались.
Класс, очень интересно. Ну вот у нас есть живой пример. Мы заранее поговорили, записали интервью с барышней, ее зовут Елена Эрисова. Она раньше работала бухгалтером. Ну, собственно, база под аналитику есть. А потом не очень прямым путем стала аналитиком. Интересная история. Послушаем вместе?
Да, давай послушаем.
История успеха.
Всем привет! Меня зовут Эрисова Елена. Я продуктовый аналитик в отделе бизнес-аналитики компании Rambler Group. Начну с самых истоков. Училась я в Московском государственном университете леса и закончила его по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Закончила я его с красным дипломом, и на нашей кафедре нас воспитывали так, что после окончания вуза мы должны работать исключительно на позиции главного бухгалтера, не меньше. Поэтому после окончания вуза амбиций у меня было более чем предостаточно. Уже на последних курсах я начала работать по специальности. Сначала помощником бухгалтера, потом просто бухгалтером, и потом уже на позиции главного бухгалтера в небольших российских компаниях. Потом перешла на работу в крупных уже иностранных компаниях. По специальности это был сектор DIY, это несколько иностранных компаний я сменила, это был автопром. А вот с диджиталом первый раз я столкнулась в далеком 2008 году. Тогда я начинала развивать свой бизнес, параллельно работала и бухгалтером в компании, и у меня появилась своя бизнес-идея, и я стала развивать свой собственный бизнес по организации вечеринок быстрых знакомств. В задачу входило создание сайта, с нуля SEO-продвижение, соответственно, потом сбор заявок с сайта и поиск клиентов через соцсети. В общем, этот бизнес был успешно запущен, он существует по сей день. Сейчас я к этому бизнесу никакого отношения не имею, но тогда это был мой небольшой старт в диджитале. В 2015 году я работала в крупной американской компании General Motors налоговым бухгалтером. К сожалению, в тот момент, как раз в 2015 году, эта компания покинула российский рынок. На тот момент я находилась в декрете и понимала, что вернуться мне будет некуда. В тот момент у меня тоже была небольшая такая своя, опять же, бизнес-идея. Здесь я решила все-таки, что грядет такая диджитализация в то время, уже это начиналось, и мне нужно получить действительно хорошие знания по продвижению пандемию. Таким образом, я начала развиваться в диджитале. Все началось с обучения. Про обучение я чуть попозже расскажу. Я единственное сейчас хочу добавить, что поскольку мы говорим, с чего я начала в диджитале, то здесь это была помощь компаниям вот по разработке стратегии именно продвижения в диджитале. В дальнейшем, после обучения, я разрабатывала стратегии для небольших компаний наших, маленьких. Это был детский центр, это был фэшн-ритейл, организация спортивных мероприятий. Это была работа с целевой аудиторией, полностью разработка стратегии там, по удержанию клиентов, по поиску новых, используя все каналы онлайн-коммуникации. Конечно, это решение перехода в диджитал, оно не было спонтанным. Это не было такое вот, ой, все-все, вот я ухожу, меняю сферу, точка, там, меня достала бухгалтерия. Нет, ничего подобного. У меня появилась своя там бизнес-идея, и я подумала, что надо качественно к ней подойти, то есть получить фундаментальные знания именно в диджитал по продвижению. Тогда я решила пойти следующим путем. Я провела ресерч, обратилась к старым знакомым, слава богу, такие были, которые уже работали в диджитал. Я обратилась к ним за советом, куда пойти учиться, какие выбрать курсы. И не просто получить теоретические знания, а именно, чтобы эти курсы давали практическую возможность, то есть чтобы можно было поделать руками сразу вот, ну, на бою. Все сложилось, был выбран курс хороший очень по интернет-маркетингу от известной нынче платформы образовательной в сфере диджитал. Какой результат? Это был финальный проект, живой совершенно, дипломный. Я получила огромное удовольствие от процесса, познакомилась с людьми из сферы диджитал, вдохновилась их историями профессиональными, историями их успехов, их путем в диджитал. После обучения интернет-маркетингу следовало еще, естественно, ряд курсов. Это был веб-дизайн, это была контекстная реклама, основы HTML, CSS. Интересовала сфера все, что касается создания сайтов и продвижения. И, естественно, уже позже я ушла во фриланс, стала разрабатывать стратегии для небольших компаний. В течение 2 лет я поработала на фрилансе. Во время, собственно говоря, работы с этими небольшими компаниями я понимала, что, ну да, мы продвигаем, да, а вот круто было бы действительно все это дело качественно обсчитывать, чтобы собственник, да, владелец бизнеса, он понимал, сколько он тратит, на что он тратит, как можно бизнес растить, что можно сократить. И вот здесь я пришла интуитивно к тому, что было бы здорово учиться аналитике, какие есть для этого инструменты и так далее. Начала учебу по веб-аналитике и устроилась работать веб-аналитиком. Сейчас я прихожу к уровню той заработной платы, с которой я покидала прежнюю позицию работы налоговым бухгалтером. Последние 3 года я работаю в аналитике. Можно сказать, 3 года мне понадобилось на то, чтобы вернуться к прежнему уровню. 5 лет, это вот, ну, уже даже чуть больше 5 лет, как я вошла в профессию диджитал. Первые 2 года фриланс, небольшой денежкой, скажем так. По поводу градации я бы сказала, что старт специалиста начального уровня где-то от 50 000 рублей. Это сразу после обучения, да, хотя странно, что многие площадки после прохождения курсов, они немножко лукавят и немножко путают начинающего специалиста, давая на своих лендингах такое объяснение: после завершения курса ваша там зарплата будет 120 000 рублей. И понятное дело, что человек, возможно, за это цепляется. На самом деле, конечно, это не совсем соответствует действительности, потому что человек, только закончивший обучение, он не может столько стоить. Порог входа в аналитику, продуктовый аналитику, он достаточно высокий. Я про бэкграунд. Даже джуниор, он должен знать хорошо там математику, знать основы статистики, владеть уже инструментами веб-аналитики, уметь визуализировать данные. Может быть, это будут не какие-то крутые BI-инструменты, но хотя бы инструментами Excel того же самого суметь визуализировать данные, знать хорошо Excel, SQL, чтобы уметь обращаться к базам данных. Приветствуется владение языками программирования. Это уже такой высокий порог входа, поэтому джуну нужно много всего освоить. Хорошо, если после университета ты хорошо знаешь математику, статистику, да, понятное дело, Excel, но именно специфические, да, инструменты, которые характерны только для аналитики, это BI-инструменты, это инструменты веб-аналитики, их придется осваивать. Это вот что касается позиции джуна и того, сколько он стоит. Старт от 50 тысяч рублей. Дальше middle, здесь вилк от 75 до 160. Вот, ну а senior здесь сложно сказать. Мне кажется, от 160 и до космос. Я читала недавно исследование по рынку зарплат аналитиков, и там было написано, что продуктовый аналитик получает от 130 до 270 тысяч рублей после 3 лет опыта работы.
Лен, вот такая история. Как я понимаю, у Елены, нашей героини, не самый прямой путь перехода в аналитики из бухгалтеров, да? Правильно?
Да, не самый прямой, но достаточно увлекательный. Меня с большим интересом послушала и в каком-то смысле восхитилась тем, какие интересные, неординарные люди работают в нашей профессии, что лишний раз повышает ее ценность. Для меня и для вас.
А вот скажи, слышала ли ты сама о, ну, может быть, таких, а может быть, несколько других историях о переходе вот из офлайна в аналитику именно для IT-компании или вроде того?
Безусловно, это не самая большая редкость именно в нашей профессии. Я уже упоминала об этом, но могу рассказать о такие интересные кейсы, как, например, медик. Сейчас является директором по аналитике одной из очень крупных известных компаний. Также я знаю и работала с аналитиком, который был инженером станции сотовой связи.
О как! То есть у многих людей, которые, в принципе, не являются бухгалтерами, как наша героиня Елена, у них все-таки тоже есть шансы, в том числе у тех людей, которые работают инженерами сотовых станций. А вот такой вопрос. Наверняка ты сама нанимала не раз аналитиков, проводила собеседования, общалась. Что нужно человеку, чтобы его на самом старте взяли, например, младшим аналитиком? Какие требования предъявляют и дают ли тестовые задания? В чем они заключаются? Ну так, немного давай подготовим людей, чтобы было начало матчасти. Скажем так.
Ну, безусловно, сценарий собеседования у каждой компании свой, и здесь я скорее расскажу, как я собеседую аналитиков на стажерские вакансии, но это, в принципе, похоже на то, как это делают в среднем на рынке. Самое главное для новичка — это образ мышления, потому что необходимые навыки работа с данными, в принципе, являются частью его дальнейшего становления в профессии. Поэтому на собеседовании для новичков в основном даются какие-то задачи, может быть, даже из разряда школьной физики или школьной математики, которые показывают, как мыслит человек. И здесь очень важно, что не ставится задача увидеть, вот, что он правильный ответ скажет, а скорее ставится задача увидеть, как он строит ход мысли, как он реагирует на замечание ведущего, когда ведущий, который задал задачу, там, может взять и усомниться в правильности рассуждений или подкинуть еще какую-то ветвь для логических рассуждений. Тут главное увидеть, что человек вообще, в принципе, способен логически мыслить, раскладывать разные гипотезы, их проверять. И еще очень важно увидеть, что человек легко относится к своим ошибкам, готов их признавать и быстро исправлять. Это очень важный навык. Если его нет, то работа в аналитике становится каторгой.
То есть, если я, извини, что перебиваю, если я являюсь самогрызом, каким-то таким и человеком, который любит себя внутри погнобить, то в аналитику мне не стоит, либо исправлять это надо.
Ну, аналитика может стать, скажем так, способом исправиться, но в целом, да, если очень ревностное отношение у человека к ошибкам, он в какой-то момент либо прекращает стараться, да, то есть искать истину, потому что уже несколько раз ошибся, и это было очень больно, либо он начинает останавливаться на каком-то из результатов и пытается его защитить. А вот этот этап перехода я называю диванной аналитикой, когда ты включаешь экспертность вместо
понятно,
чистой истины.
Понятно. Слушай, очень интересный рассказ был о том, как ты нанимаешь аналитиков. Мы записали еще одно экспертное мнение. Вот чтобы узнать поподробнее о собеседованиях, мы поговорили с IT-рекрутером компании RedCode Романом Кутуковым, который рассказал нам, какие требования у рекрутеров к будущим аналитикам и как впечатлить, самое главное, работодателя на собеседовании. Давай послушаем.
Мнение эксперта.
Если у человека в силу его занятости были обязанности, связанные с помощью в организации работы команды с точки зрения именно анализа и адаптации внешних требований, то этот человек может стать аналитиком на позиции джуна и достаточно быстро вырасти, если он будет заниматься именно анализом трансформации требований. То есть это может быть тот же разработчик, ведущий, который, грубо говоря, выполнял обязанности руководителя команды. Либо это может быть человек, который в отделе продаж занимался анализом конкурентов, конкурентной среды, занимался исследованием покупательской аудитории, покупательских предпочтений. То есть у него есть вариант перейти на развитие в рамках позиции аналитика. То есть человек в рамках своей работы должен указать те обязанности, которые позволят говорить о том, что он не только занимался механическим выполнением своих обязанностей, но и производил мониторинг эффективности своей работы с точки зрения повышения ее качества с целью повышения благосостояния компании, опираясь на передовые достижения информационных технологий, отрасли, в которой компания работает, для того, чтобы привести к определенному успеху. Аналитики не возьмут людей, которые не готовы к критическому мышлению, то есть они не способны возразить, аргументированно защитить свою позицию, готовы занимать только посты, которые требуют технического исполнения обязанностей. То есть это человек, который изначально готов к диалогу, готов убеждать, либо приходить к компромиссу при практическом использовании результатов своего труда, результатов анализа каких-либо процессов, действий, конкурентной среды. Пожалуй, это то, на что в первую очередь стоит обращать внимание.
Ну вот, собственно, мнение профессионального IT-рекрутера из компании Red Code. Давай еще послушаем историю от другого HR и менеджера по развитию бренда работодателя Анастасии Мироновой, которая непосредственно организовывает стажировки в Rambler Group.
Мнение эксперта.
Чтобы попасть на работу без опыта работы в диджитал, хорошим способом является попасть на работу через стажировку. В нашей компании стажировки проходят несколько раз в год и в среднем длятся 2 месяца. Стажеры в нашей компании полностью погружаются в рабочие процессы и несут ответственность за свои действия точно так же, как и обычные сотрудники. Это, наверное, преимущество наших стажировок, потому что мы доверяем нашим стажерам как себе и даем им возможность получить опыт, который очень ценится на рынке. Попасть на стажировку можно как студенту без опыта работы, так и специалисту-профессионалу уже с каким-то опытом работы в другой сфере. Например, если вы работаете бухгалтером, и вдруг вам резко надоела ваша текущая работа, и вы решили что-то поменять. Даже без опыта посещения специализированных курсов реально попасть на стажировку. Главное — желание развиваться в направлении, которое вы выбрали, и наличие времени для того, чтобы в процессе начать изучать этот вопрос. Человек с улицы также может попасть на стажировку в Rambler. Главное — быть заинтересованным в диджитал, следить за тем, что происходит в мире. Оплачиваемые стажировки бывают, у нас в компании стажировки не оплачиваются. Если стажировка проходит у нас в компании, то рассчитывать на переход в компанию после ее прохождения можно. Естественно, стартовая зарплата стажера при переходе на оплачиваемую должность очень сильно зависит от его умений и навыков. Мы начинаем со стартовой позиции, вначале мы доходим до уровня junior, потом middle, потом senior. Естественно, здесь мы растем не только в знаниях, опыте и навыках, которые приобретаем по ходу работы и стажировки, но также мы растем и в уровне заработной платы. Если мы говорим про примеры, когда кандидата со схожими обязанностями из другой сферы нанимают в диджитал, то я, наверное, сейчас таких примеров у себя из практики не припомню, но могу сказать, что, в принципе, таких примеров на рынке довольно-таки много, потому что профессия аналитика, она есть не только в диджитал, но и в других сферах. Например, в консалтинге очень много аналитиков, которые анализируют и бизнес-процессы, и какие-то другие вещи. Есть аналитики, которые работают в сферах нефтегазовой и прочих. Подводя черту всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что если вдруг вы стесняетесь, боитесь поменять что-то в своей жизни и давно мечтаете о том, чтобы сменить профессию, не бойтесь. Все в ваших руках. Главное — желание изучать новое, целеустремленность. Приходите к нам на стажировки, мы обязательно рассмотрим вас и дадим шанс построить свою карьеру. Всем удачи!
Очень интересный рассказ от Анастасии. А у меня к тебе после вот этого рассказа вопрос. Насколько важны вообще, в принципе, стажировки для входа в профессию аналитика? И из чего состоят эти стажировки? Потому что, допустим, для входа в профессию радиоведущего стажировка — это, в принципе, ну, можно сказать, все. Я сам начинал со стажировки. Именно из стажеров я вырос сначала в администратора, а потом и в ведущего, в принципе, эфира. Вот для аналитика важны стажировки?
Я думаю, что для профессии аналитика стажировки — это очень хорошая история. Я тоже начинала именно с стажировки 3 месяца в компании Яндекс. И всем рекомендую, если вы хотите войти в профессию, начинать именно со стажировки. Компании разные подходят к определению того, что должен делать стажер-аналитик и в чем цель его стажировки, очень по-разному. Иногда встречала такие задачи на 3 месяца неоплачиваемой стажировки, которые не под силу даже очень опытному аналитику. То есть бывают такие исключения. Хорошая стажировка для аналитика — это прежде всего возможность поучиться, ну и принести какую-то пользу. Поэтому аналитик, когда будущий аналитик, когда выбирает для себя потенциальную стажировку, он должен обязательно убедиться, что у него будет наставник, и что это действительно тот человек с тем набором навыков, та role model, да, та ролевая модель, к которой он стремится. Если это случится, то вы свою пользу точно получите. Как аналитик во время стажировки приносит пользу? Ну, обычно ему дают не очень сложные задачи. Они иногда бывают такие, знаете, ручные, там, рутинные, то есть, не знаю, собрать данные, написать документацию, визуализировать уже посчитанные истории.
Извини, что перебью, вот сейчас вклинюсь. А это реальные задачи какие-то? Либо это задачи, которые придумывает условный вот этот вот ментор для человека, просто чтобы он понял, что такое аналитика?
Да, это именно так. Придуманные задачи обычно никогда никто не дает, потому что это уже не стажировка, а просто обычный обучающий курс с какими-то модельными задачами. Если же мы говорим про стажировку, то аналитик работает над реальными задачами. И еще есть один интересный момент. В хорошей стажировке у аналитика, помимо рутинных, простых задач, которыми он, собственно, приносит пользу и фактически, в кавычках возьмем, платит за тот бесценный опыт, что он получает, у него всегда еще есть какая-то одна глобальная задача, ну, назовем ее дипломной, которую он фоном продолжает делать. Она обычно интересная, она сложная, и подчас такая задача относится к разряду исследовательских задач, которые бы с удовольствием решили и опытные аналитики, но они заняты просто более важными задачами. И это не всегда та задача, которую удается сделать очень классно, очень хорошо, но она дает тот заряд вдохновения, который может хватить на долгие годы.
А вот у меня вопрос в продолжении твоего рассказа. Опять-таки, в силу того, что мы выбираем профессию мне, здесь в нашем подкасте хорошо устроились, я все-таки рассказываю для себя, потому что виртуальная модель — это только я. Я, попав на радиостанцию в начале своего творческого пути, я, попав на стажировку, я на этой же радиостанции и продолжил работу. То есть карьеру я сразу же начал делать на большой, уважаемой, одной из старейших радиостанций России. Насколько вообще нужно человеку, который идет на стажировку, определить для себя компанию, и можно ли в этой компании после стажировки остаться? Насколько это реально? Или же после стажировки человек какое-то количество знаний получил, дальше он опять на вольные хлеба уходит и уже ищет, имея бэкграундом эту стажировку в хорошей компании, ищет себе другую работу какую-то в других организациях?
Ну, вообще, конечно, хорошая... Совет будет искать сначала компанию, уже потом в рамках этой компании выбирать стажировку. Дело в том, что аналитика и там, даже менеджмент, смежная профессия, они очень по-разному определяются в разных компаниях. Где-то акцент больше на технические скиллы, где-то больше на софт-скиллы. И поэтому, безусловно, если вы пройдете стажировку в более технической компании и, например, в менее технической компании, то потом переход из этой стажировки уже на работу в другую компанию будет немножко затруднен, скажем так. Если же говорить про возможность остаться в компании после стажировки, она не всегда присутствует, это нужно учитывать, и скорее нужно узнавать, есть ли такая возможность. Потому что периодически я вижу, что в крупной компании, где, казалось бы, много должно быть открытых вакансий, ищут стажеров без возможности дальнейшего продолжения. Если же вот в той компании, где вы проходите стажировку, допускают возможное продолжение, нужно понимать, что это все равно будет некая конверсия, это дополнительный конкурс, и не факт, что вы останетесь, что вы пройдете этот отбор. И единственное, что здесь можно сказать, что главное не бояться его не пройти, и тогда, скорее всего, у вас все получится.
Очень интересный рассказ, спасибо большое. Мы, к сожалению, должны уже заканчивать. И в финале у нас традиционно для каждого эксперта, которого мы сюда приглашаем, у нас существует блиц. Готова ли ты ответить на 3, ну, можно сказать, каверзных вопроса?
Давай.
Окей. Какие 3 книги ты считаешь главными для аналитика?
Ах, это сложный вопрос. Ну, окей, давай я назову 3 книги, которые я считаю главными для аналитика. Первая книга — это будет Lean Analytics. Она, кстати, есть уже частично в переводе на русский, но вообще написана на английском и доступна на английском языке.
А как еще раз, вот прям как называется автор?
Lean Analytics.
Ага.
Бережливый аналитик.
Угу.
Вторая книга будет, давай, Канеман.
Угу.
Думай медленно, решай быстро.
Так.
И третья книга. Третью книгу я бы посоветовала прочитать что-нибудь такое про то, как устроена экспериментальная физика. Вот так вот внезапно.
Ничего себе. Хорошо. Спасибо.
Да,
второй вопрос.
Ну, это просто быстро поставит вас на нужные рельсы. Потому что это
понятно.
Именно те рельсы, на которых вам придется потом ехать.
Мне уже стало страшно. Второй вопрос. На какие телеграм-каналы стоит подписаться будущему аналитику? Существуют вообще, в принципе, или в природе такие?
Телеграм-каналы по аналитике существуют. Прежде всего, это известный в узких кругах аналитиков канал Алексея Никушина. Он называется «Интернет-аналитика». Но там он, на самом деле, публикует такую очень более общую информацию. А вот дочерний чат аналитики, называющийся «Знать», он хороший. Там можно задать всегда вопрос. Там рядом публикуют различные вакансии. То есть это вот такая хорошая история. Параллельно с этим, в зависимости от того, какую специализацию в аналитике вы ищете, будь то маркетинговая аналитика, веб-аналитика, продуктовая аналитика, желательно подписаться еще на каналы, которые вот именно уже в вашей узкой специализации. Например, есть такой канал «Продуктовая аналитика», который называется «Product Analytics». Вот, пожалуйста, там много всего полезного публикуют. Есть канал по веб-аналитике, который, по-моему, так и называется веб-аналитика. Я сейчас вот на память не скажу, но можно поискать. А вообще, на самом деле, у меня есть тоже телеграм-канал про продуктовую аналитику.
Так, это интересно.
«Close to Sense», то есть ближе к смыслу. Он так,
угу.
«Close», дальше «2», «Sense». А вообще, можете погуглить. Недавно коллеги из Яндекс.Практикума собирали всех контент-мейкеров в аналитике, их блоги, сайты, их каналы, в том числе в Телеграме. Кстати, стоит отметить, что на светоч русской аналитики Илья Красинский начал активно вести свой Телеграм-канал, поэтому найдите и подпишитесь, будет полезно.
Класс, спасибо. Ну и третий вопрос. Мы не скрываем, что мы пишем этот подкаст на удаленке, поэтому вопрос закономерен. Офис или удаленка? Но для аналитика.
Офис и удаленка.
А вот оно как.
Да, я, безусловно, не могу представить результативного аналитика в условиях полной удаленки, но только если это не исключительно распределенная команда, хотя там будут такие сложности сразу вскрываться, которые будут сильно уменьшать его результативность. Но если он только в офисе сидит, он теряет ту драгоценную возможность концентрации, которая ему так необходима. И, конечно, если это самоорганизованный человек, то возможность периодически уходить на удаленку, где-то закрываться и думать, это очень классная возможность.
Понятно, то есть и офис, и удаленка. Хорошо. Да. Итак, 3 важные вещи, которые я сегодня узнал про аналитиков. Первое. В среднем полгода уйдет у вас для того, чтобы стать младшим аналитиком. Второе. 3 вещи, которыми должен обладать человек, стремящийся стать аналитиком. Это логическое мышление, умеренная коммуникабельность, здесь я обойду всех, мне кажется, и критическое мышление. И третье. Искомые полгода понадобятся вам для того, чтобы начать зарабатывать примерно 100 000 рублей. Вот так, друзья. Лена, большое тебе спасибо за эту содержательную и интересную беседу.
Спасибо вам, что пригласили. Мне тоже было очень интересно пообщаться с вами и послушать истории ваших гостей.
Ну а я обращаюсь к нашим слушателям. Если у вас есть история о переходе из офлайна в диджитал, расскажите ее нам. И, возможно, именно вы сможете стать героем нашего следующего выпуска. Ну и, конечно, проходите по ссылке в описании. Там вы сможете задать все свои вопросы к нашим героям. Ну а это был очередной выпуск подкаста «Хорошо устроились», совместный подкаст Рамблера и Работы.ру. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте, чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста о диджитал-профессии, которой может научиться абсолютно каждый человек. С вами были Никита Некрасов и Елена Серегина, основатель студии аналитики Data Latte. До скорой встречи в подкасте «Хорошо устроились». Пока!
Пока!